Унтер-офицер Пришебеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, Соцкого Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян. Причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Пришебеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя: «Ваше высокородие, господин мировой судья, стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за царствия ему небесное мертвого трупа. Иду, это я, 3 числа с женой Анфисой тихо, благородно смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю, зачем? Нечто в законе сказано, чтобы народ табуном ходил. Кричу, разойдись, стал расталкивать народ, чтобы расходились по домам, приказал Соцкого угнать в заши. Позвольте, вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять? Не его, не его, слышатся голоса из разных углов камеры. Житья от него нету, ваше скородие. 15 лет от него терпим. Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех. Именно так, ваше скородие, говорит свидетель староста. Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно. С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой. Везде он кричит, шумит, все порядки водит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой. На меднись по избам ходил, приказывал, чтоб песни не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь. Погодите, вы еще успеете дать показания, говорит мировой. А теперь пусть Пришебеев продолжает. Продолжайте, Пришебеев.
Слушаюсь, хрипит унтер. Вы, ваше скородие, извольте говорить, не мое это дело народ разгонять.
Хорошо-с, а ежели беспорядки? Мне что можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтобы народу волю давать? Я не могу дозволять. Если я не стану их разгонять да взыскивать, то кто ж станет? Никто порядков настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания. И, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер. Отставной каптинармус в Варшаве служил в штабис. А после того, извольте знать, как в чистую вышел, был в пожарных. А после того по слабости болезни ушел из пожарных и 2 года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил. Все порядки знаешь. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Мне что, это порядок? Чего урядник глядит? А чего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп? А может, тут дело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смертоубийство? А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нечто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения. Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу. Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нечто в таких делах, когда утопший, удавивший и прочее тому подобное, нечто в таких делах становой может. Тут, говорю, дело уголовное, гражданское. Тут, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю и судим-с. И первонаперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому суде. А он урядник все слушает и смеется, и мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие, под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядника, говорит, мировому, говорит, суде такие дела не подсудны. От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник ведь это ты сказывал, обращается унтер к уряднику Жигину. Сказывал. Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе мировому суде такие дела не подсудны. Все слыхали, как ты это самое. Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже срабел весь. Повтори, говорю, повтори такой-сякой, что ты сказал. Он опять эти самые слова. Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты полицейский урядник, да против власти, а? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, если пожелают, мол, у тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения. Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья. А старшина говорит, мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может, только малые дела ему подсудны. Так и сказал, все слышали. Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в Швейцарах был мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. Поди, говорю, сюда, кавалер, и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволе и неповиновении. Я размахнулся, и, конечно, не то чтоб сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился, я стал быть и урядника, и пошло. Погорячился, ваше высокородие, но да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Если глупого человека не побьешь, что на твоей же душе грех, особливо, если за дело, если беспорядок. Позвольте, но за непорядками есть кому глядеть, на то есть урядник, староста, соцкой. Уряднику совсем не углядеть, но урядник и не понимает того, чего я понимаю. Но поймите, что это не ваше дело.
Чего? Как же это не мое? Чудно. Люди безобразят, и не мое дело. Что же мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю. Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтобы делом каким заниматься, а не песни. А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. А же спать ложиться. А у них разговоры, да смехи.
У меня записано.
Что у вас записано?
Кто с огнем сидит? Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает. Которые крестьяне сидят с огнем, Иван Прохоров, Сава Микифоров, Петр Петров, солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья, и начинает допрашивать свидетелей.
Унтер-пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, но становятся ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей, и никак не может понять, а чё это мировой так взволнован, и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор. На месяц под арест? За что? Говорит он, разводя в недоумении руками. По какому закону?
И для него ясно, что мир изменился, и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом: «Народ, расходись и долбись по левам!»